Новости.
В студии Лора Стадницкая. Донецкая Народная Республика готова приступить к отводу сил в районе поселка Петровская 9 ноября. Об этом объявила полпред в контактной группе по Донбассу глава МИДа ДНР Наталья Никонорова. Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в Петровском начнется в субботу в 13 часов по московскому времени. Министр выразила надежду на то, что Киев подкрепит свое согласие конкретными действиями. И завтра синхронно и зеркально будет начато выполнение согласованных мер на участке разведения в соответствии с планом. Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе – одно из условий проведения нового саммита Нормандской четверки. Ранее разведение, согласно плану контактной группы, было завершено в другом населенном пункте «Золотое». В Кремле назвали заслуживающими внимания и анализа данные Минздрава о сокращении числа врачей в России, особенно работающих в скорой помощи. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в последнее время принимаются меры по исправлению сложившейся ситуации. Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники скорой помощи стали лидерами по сокращению количества врачей в прошлом году. Их стало меньше на 534 человека. Больше всего медиков скорой сократили в Тульской области и в Чечне, где этот показатель превысил 20%.
Это данные, которые заслуживают внимания, которые, безусловно, являются поводом для глубокого анализа. Но справедливости ради нужно признать, что целый комплекс мер по развитию первичного звена, который был выработан и сейчас дорабатывается вот по итогам целой серии совещаний во главе с президентом, а также президиума Госсовета совсем недавнего, который прошел в Калининграде, предусматривает также меры по выправлению этой ситуации. Существует также и целый набор мер в нацпроектах, который также направлен на то, чтобы сделать профессию врача в самых разных областях медицины, будь то специализированное направление или первичное звено, более привлекательным.
Песков также отметил, что дискуссия о возможности усиления ответственности врачей за ошибки возникла из-за выдернутых из контекста высказываний главы государства. На прошлой неделе Владимир Путин провел встречу с общественностью в Светлогорске, на которой обсуждали проблемы развития здравоохранения. По словам Пескова, президент говорил исключительно о необходимости ответственности за врачебные ошибки при злоупотреблениях в определении инвалидности. Билеты на поезд в Крым и обратно можно оплатить банковской картой системы МИР, сообщил гендиректор компании-оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Также, по его словам, перевозчик ведет переговоры о введении системы скидок для льготных категорий граждан. Сегодня стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой части России на полуостров и обратно через Крымский мост в конце декабря. Первый поезд из Петербурга в Севастополь стартует 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа, ну а на следующий день, 24 декабря, отправится первый поезд из Москвы в Симферополь. Путь займет 33 часа. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей. Посольство России в Молдавии обеспокоено частыми случаями вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны. Как сообщили в дипмиссии, последним таким случаем стало осквернение монумента герою Советского Союза Георгию Черниенко. Разбитая гранитная плита обнаружена на этой неделе в центральной части мемориального комплекса «Вечность» в столице Молдавии Кишиневе. Незадолго до этого, по данным дипмиссии, в селе Леушена неизвестные осквернили постамент, на котором стоит танк Т-34, экипаж которого освобождал от фашистских оккупантов молдавскую землю. Действия вандалов решительно осудили в России. Наше посольство обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести обстоятельное расследование с наказанием виновных. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чуньцине. Второй стала японка, третий результат показала американка. Другие представительницы России, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, заняли, соответственно, четвертое и пятое места. Произвольную программу фигуристки представят завтра. 12% россиян ведут здоровый образ жизни. Таковы данные Росстата, опубликованные в единой межведомственной информационно-статистической системе. По расчетам ведомства, среди регионов России первое место по доле людей, ведущих правильный образ жизни, занимает Ингушетия, второе и третье – Крым и Адыгея. В пятерке также оказались Чувашия и Воронежская область. Наименьший показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе. Теплая солнечная погода продержится на юге европейской части России еще неделю до следующих выходных. Об этом сообщил ТАСС, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков. Осадков не ожидается. По словам метеоролога, температура днем в большинстве регионов Южного и Северокавказского федерального округов практически везде ожидается в пределах 15-16 градусов. На юге Краснодарского края и в Крыму до 19 будет солнечно. В четверг температура немного понизится до 9-10 градусов в Пятигорске, Нальчике и Калмыкии. В пятницу она останется прежней. Атмосферное давление будет высоким. Эти и другие новости читайте на нашем сайте radiovesti.ru, а также обсуждайте в социальных сетях, в сообществах Вести ФМ. Официальный курс доллара на выходные понедельник 63 рубля 73 копейки, евро 70 рублей и 42
копейки. Погода.
По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге и Москве завтра местами небольшие осадки. Ночью плюс 1-3, днем 4-6 тепла. А сейчас в столице плюс 3 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 93%.
Вести ФМ. Первые о главном. На Украине снова разводят силы. Но синхронно убрать вооружение не получается. В Киеве уверяют, что проблем нет, но факты говорят о другом. Собкор Вести ФМ следит за попытками добиться мира на Донбассе. Бетонный занавес, который разделял два мира, две системы. 30 лет назад он рухнул. Что изменилось за это время? В ту ли сторону подул ветер перемен? Берлинская стена. Как возвели и как снесли главный символ холодной войны. В эти выходные на радио Вести ФМ.
В Москве 14 часов 7 минут.
Лейтмотив. События недели в подробностях.
В России растет число сторонников возвращения смертной казни. За отмену моратория каждый второй житель нашей страны. Эта тема вспыхивает в обществе каждый раз, когда становится известно о каком-то жестоком преступлении. На сей раз триггером послужили убийства детей в Нарьян-Маре и Саратове. О необходимости возвращения смертной казни заговорили известные общественные деятели и политики. Ряд депутатов Госдумы даже начали готовить специальное обращение к президенту с просьбой отменить мораторий. Нужно ли возвращать смертную казнь в России? Приведет ли это к снижению преступности? Что говорит опыт США и Китая, где высшая мера наказания применяется до сих пор? Разбираемся сегодня в нашей программе. Всем здравствуйте. В студии Руслан Быстров и Валерия Лабузная.
Добрый день.
Ну что ж, представляем сразу нашего первого гостя. На проводе заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Александр Евсеевич, здравствуйте.
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 Ну, прежде всего, есть ли у вас объяснение, почему выросло число сторонников смертной казни?
Потому что это, на мой взгляд, соответствует представлениям россиян о справедливости, потому еще, что мы постоянно делаем упор на защиту прав людей, подозреваемых в преступлении, но забываем о защите прав потерпевших и их родственников.
Ваша позиция какова?
Моя позиция соответствует позиции большинства наших сограждан. Я за возвращение смертной казни, но при определенных условиях и оговорках.
В каких условиях? Например, какие преступления, по-вашему, заслуживают смертной казни?
Справедливый вопрос. Я считаю, что смертная казнь должна применяться в исключительных случаях. Она должна распространяться на особо тяжкие преступления, не имеющие срока давности, преступления особо резонансные, к ним, в частности, следует отнести преступления террористического характера, убийства детей, преступления, совершенные на сексуальной почве, я имею в виду сексуальных маньяков, там, где действительно есть резонансные преступления. Ну и, безусловно, такие приговоры необходимо выносить только судами присяжных.
А что насчет коррупции?
Ну, у нас с вами... Опять же, коррупция...
Стоит наказывать в каких-то особенно крупных размерах?
Ну, у нас с вами в Уголовном кодексе статьи коррупции нет. У нас есть с вами ряд коррупционных составов. Поэтому по каждому из них надо разбираться. И опять же, в зависимости от тяжести содеянного. Очевидно, что инспектор ГАИ, задержанный за взятку в 1000 рублей, или Захарченко, это разные коррупционные истории. Санкции должны быть разные.
Что это даст, возвращение смертной казни, Александр Евсеевич, по-вашему?
Ну, моем понимании, во-первых, это справедливо, потому что, когда мы сталкиваемся с преступлениями особо тяжкими, с особой жестокостью совершенными, мы все время, повторюсь, забываем о потерпевших. Представьте себе, каково жить родителю, потерявшему своего ребенка, каково жить людям, которых жестоким, извращенным образом убили их близких.
Да, но смерть преступника детей не вернет.
Ну, с одной стороны, конечно, так. С другой стороны, мы направляем этого человека, если вот и человек, конечно, на пожизненное заключение. Мы с вами, наши радиослушатели, оплачиваем его содержание. Оно, кстати, не дешевое, потому что в колонии, где содержится пожизненно.
А так мы оплачиваем смертную казнь. Это тоже очень дорогое удовольствие.
Ну, поверьте, смертная казнь гораздо дешевле, нежели чем 30-40 лет содержания в особой зоне, типа полярной совы.
А судебные ошибки. Вот это главный аргумент противников смертной казни. Они происходят и в нашей несовершенной судебной системе тоже.
Именно, вы правы. Именно поэтому я и говорю о том, что смертная казнь не должна применяться налево и направо. Что она должна избираться только, когда речь идет об особо тяжких преступлениях. И рассматривать такие дела должны только суды присяжных. С тем, чтобы минимизировать возможность судебной и следственной ошибки.
Минимизировать, но не исключить. Мы не можем сказать на 100%, что мы не казним невиновного.
Ну, к сожалению, вы, наверное, правы. Избежать 100% такой ошибки, наверное, нельзя, но сделать так, чтобы эта возможность ошибки была минимальной и исчислялась долей процента, это возможно. Кроме того, мы понимаем, что речь идет о единичных случаях. То есть это не 100, не 200, не 1000, не 10 тысяч приговоров в год. А значит, каждому из таких дел будет особое внимание приковано и общественности, и профессионального сообщества. И если невиновного хватают и вешают, извините за выражение, на него чужие грехи, то это будет, конечно же, всплывать в ходе рассмотрения, тем более, если речь идет о судах присяжных.
Да, вот как раз говоря об особом порядке рассмотрения подобных дел, например, звучат предложения делать судебные заседания открытыми и даже устраивать трансляции, например, онлайн. Как вы относитесь к подобным инициативам?
Ну, надо их обсуждать, но заметьте, что у нас сегодня, в принципе, судебные заседания являются открытыми, ну, за исключением тех дел, где есть гостайна, или там, где судья избрал закрытый порядок рассмотрения. А зачастую никаких проблем прийти на любой суд и услышать, транслировать это, ну, тоже сегодня проблем не составляет.
Еще вопрос по поводу женщин. У нас раньше по Уголовному кодексу женщин не могли казнить. Как вы считаете?
Ну, у нас сегодня по Уголовному кодексу женщинам нельзя назначить наказание свыше 20 лет, и женщины у нас с вами не уезжают на пожизненное заключение.
Вы согласны с этим?
Неоднозначный подход, его надо обсуждать, но все это уже детали, которые пойдут вслед за принятием или не принятием политического.